Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер.
Владимир Романович, вот мы целый год праздновали... Юбилейный такой был год, посвященный памяти святителя Тихона, патриарха Московского и всей Руси. И на наступающей неделе кульминация праздника 9 октября, День памяти святейшего Тихона. Как вам кажется, вот празднование на протяжении всего года, что оно нам дало?
Ну, я не готов делать такие обобщения, потому что мы можем с вами только поговорить о формальной стороне, но как-то, мне кажется, в этой студии разговоры всегда, они были иными и остаются, и будут, я уверен. Поэтому думаю, что мы можем поставить вопрос чуть иначе, а для чего вообще все это делается, для чего мы вспоминаем о святых, о подвижниках, в чем смысл того, что мы называем празднованием для человека нашей веры. И я думаю, что здесь, конечно, речь должна идти о том вновь и вновь, что, простите за совершенно сознательную тавтологию, христианство христоцентрично. И смыслом, и целью, и там, устремленностью своей человек должен быть направлен ко Христу. И святые – это люди, которые именно эту устремленность реализовывали или реализовали в своей жизни. И поэтому наше обращение к ним – это помощь от них к нам в этом нашем пути. Так как когда-то замечательно сказал отец архимандрит Дамаскин Орловский, что мы почитаем новомучеников не потому, что они мучились, а потому, что они любили Бога и людей. И, может быть, это и не его слова, но я вот от него их услышал и запомнил. И вот я, собственно, об этом же и пытаюсь сказать.
В памяти святителя Тихона для нас вот сегодня важнее то, что он первый восстановленный патриарх, или то, что он как бы открывает собой сон новомучеников и исповедников?
Думаю, что мы не обязаны выбирать первое или второе. Важно и то, и другое. Важно его личное свидетельство. Вот. Именно этой самой устремленности к Богу. И не думаю, что здесь можно как-то это разделить в нем и сказать, вот здесь он первый патриарх после синодального периода, а здесь вот он открывает сон новомучеников и исповедников. Это, ну, какие-то такие аналитические процедуры, которые не очень, я думаю, применимы здесь к реальности духовной жизни.
Ну, почему? Нам что важнее? Нам важнее то, что церковь вновь обрела свое как бы изначальное иерархическое устройство и отделилась наконец-то от государства, несмотря на все мучительные годы, которые последовали за этим отделением. Мы же сейчас говорим, что в настоящее время мы максимально свободны от диктата и контроля государства, и это колоссальный плюс нашего времени. Начиналось это наше время как раз с собора 1917-18 годов. Или же все-таки акцент на свидетельстве новомучеников для нас сейчас имеет большее значение, потому что проблемы остаются, решать их на уровне нашего плоскостного восприятия иногда бывает чрезвычайно трудно. И здесь каждый раз, вспоминая, через что совсем недавно проходили, ну, практически почти наши современники, это большое подспорье для нас сегодня в ситуации, когда нам приходится сталкиваться с какими-то серьезными вызовами.
Но это ведь связанные вещи, на мой взгляд, я могу только повторить. Поэтому я понимаю, о чем вы спрашиваете, но я не готов это разделять, потому что, ну, как вы можете сказать, вот это вот важнее, чем то, да? Они же, не был бы патриарх Тихон избран на вот этот вот крестный патриарший путь, кто бы знает, как сложилась его жизнь, если бы он вот не стал предстоятелем церкви. Поэтому я не могу это разделить. И это все важно, потому что церковь, которая обрела, пусть так, да, вот пусть такой, там все непросто, но свой голос, в том числе в лице патриарха, это церковь, которая смогла свидетельствовать и стала церковью-исповедницей, церковью-мученицей. Поэтому это очень связанные вещи.
Но так уж получилось, наш календарь соединил двух святителей, потому что 9-го мы вспоминаем святителя Тихона, а 10 октября мы вспоминаем священномученика Петра Полянского. И эта фигура, мне кажется, во-первых, она неотделима в восприятии от святителя Тихона, потому что это... по его просьбе, светский человек, преподаватель и действительный статский советник принял постриг, принял священство, стал местоблюстителем патриаршего престола и тем самым подписался практически приговор на длительное умирание в тяжелейших условиях, потому что практически с начала 20-х годов он постоянно жил либо в тяжелой ссылке, либо в тюрьме. И самое удивительное в его истории мучений – это то, что даже со смертью его как-то все получилось. То есть его объявили умершим в 1936 году с тем, чтобы окончательно развязать уже руки кураторам Русской Православной Церкви, и по нему была отслужена панихида, и после этого местоблюстителем был провозглашен митрополит Сергий Старгородский, который был заместителем местоблюстителя. Собственно говоря, от него и требовали, чтобы выпустить или смягчить режим его существования, и от него и требовали, чтобы он снял с себя местоблюстительство. Но в результате еще, будучи в тюрьме, он был обвинен в антисоветском заговоре. Это после инсульта, это практически почти парализованный в одиночном заключении. Он выдержал еще одно следствие и был казнен в конце 1937 года. То есть это вообще уникальная совершенно фигура, и в моем восприятии они всегда вместе, патриарх Тихон и владыка Петр. Но насколько сейчас это все важно, то есть это важно, безусловно, для истории церкви, это важно для нашего, наверное, окончательного формирования нашего церковного мировоззрение. Но вообще, насколько важна память об этом, обо всем не у церковных людей, а у русских людей, просто у людей, которые живут в России, которые чувствуют себя русскими, которые, например, знают, что был такой Дмитрий Донской, была такая Куликовская битва.
Ну, что называется, давайте поиграем в то, насколько наполнен стакан. Он полупуст или наполовину полон?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, что Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Итак, стакан.
Да, если фраза «насколько важно» нами рассматривается как оценка текущей ситуации, то стакан, конечно, половину пуст, потому что никакого осознания этого, скажем так, у широких народных масс, я в данном случае не свысока говорю, а, в общем, причисляю многих, может быть, из нас к этому числу людей, боюсь, что нет. Что мы, ну вот в нашей системе приоритетов, вот это знание, понимание и какое-то восприятие наследия новомучеников, о чем мы, в общем, не раз и многократно говорили, оно, конечно, не находится в приоритете. Если мы говорим, если вопрос, насколько это важно, должен следует прочитывать с точки зрения должествования, насколько это нужно, чтобы было, то, конечно, это важно чрезвычайно, потому что, понимаете, вот мы не раз уже говорили о значении памяти. Ведь память – это исключительно человеческая категория. Почему культура есть память во многом? Культура в широком смысле слова, не в смысле там культурности или не в отраслевом смысле. Культура – это память. Память – это то, что есть только у человека. Да, да простят меня любители наших любимых собак, из них же первый есть Маз, да, но там система запоминания у животных, она все равно вне культурного поля находится. Это другое. Память – категория культуры, память, сотворяющая культуру, а культура – это, собственно, это попытка нас разобраться с самими собой, с тем, куда мы идем и почему мы идем туда. И вот эти маяки, которые нам обозначают путь, это в том числе и люди, которые для нас важны, поступки, которые мы считаем важными и ценными. Вот. И в этом смысле, конечно, вот те люди, которых мы сегодня с вами вспоминаем, это важнейшие маяки нашего движения. Если они, если свет этих маяков мы не видим, если мы идем в каком-то в другом направлении, или если мы их там погасили сами, то, значит, мы будем ориентироваться на другие источники света. И света ли это источники, не побредем ли мы в темноте.
А вообще зачем нам герои? Нужны нам герои? Вот учились в школе, тогда были пионеры-герои, были герои гражданской войны, были герои Великой Отечественной войны, были герои первых пятилеток.
Герои были всегда, они же не в советское время появились. У Лотмана в «Беседах о русской культуре» он рассказывает, он там, как вы помните, Юрий Михайлович, он очень любил тему, связанную с декабристами, хотя, может быть, последние годы, уже после ухода Лотмана, мы как-то ее переосмыслили. Вот у Лотмана было свое восприятие этой темы. Но я не хотел бы сейчас на этом останавливаться, но он там, я просто сейчас не вспомню о ком, он вспоминает о ком-то из декабристов, но еще в юном возрасте, когда он где-то был на балу, но не танцевал. И к нему кто-то подошел, сказал, почему ты не танцуешь? И он, назвав имя кого-то из героев, для него, по-моему, даже из античности, что-то такое, сейчас вот боюсь ошибиться, он говорит, а вот он бы, мол, стал танцевать? И да, сказал, конечно, там, ну, я тогда пойду, ну, что-то такое. То есть, конечно, человек так устроен, что он на какие-то, в широком смысле слова, авторитеты, на каких-то героев ориентируется. Другое дело, что эта тема имеет свое специфическое преломление в каждую эпоху и в каждой культуре. И герои меняются, и отношение к ним Вот, наверное, я так аккуратно скажу в качестве предварительного вывода обобщения, в наше время значение вот таких вот героев, по крайней мере, людей, которые для многих могут быть примерами для подражания, то есть это педагогическая, в общем, история, оно падает, по крайней мере, вот во внецерковном пространстве. Почему я говорю о внецерковном? Я вот навсегда запомнил рассуждение, по-моему, Ивана Михайловича Концевича, хотя могу ошибаться, о канонизации, где он говорил, что, конечно, церковная канонизация – это не сотворение святого. Да, наверное, неправильно было бы думать, я как запомнил, пересказываю, как это у меня отложилось, думать, что вот человек вчера не святой, сегодня его канонизировали, он теперь святой, а до этого он не был святым. Да? То есть все-таки прославляет своих святых сам Господь. И святых, то есть людей, достигших состояния, которое мы именуем святостью, их сильно больше, чем имен в святцах. Да? А вот канонизация, она имеет несколько значений, в том числе и педагогическое. Вот, собственно, то, о чем мы с вами говорим, о чем, если я правильно понял, вы спрашиваете, да? Зачем? А для того, чтобы вот понимать, что вот этот вот путь к Богу, вот люди, которые этим, по этому пути шли, да, сложно, да, может быть, с отклонениями и падениями, но вот все-таки оказались верными до смерти, засвидетельствовали веру свою, и мы можем и должны как-то вот воспринимать их опыт, и это должно нас укреплять и нам помогать. Ну, вот, наверное, так я бы предложил подумать на эту тему.
Ну, если не брать всех, кого мы можем причислить к гражданам государства российского, а брать только людей, которые сами исповедуют себя православными христианами, тут... На мой взгляд, очень странная штука происходит. Скажем, святые первых веков христианства оказываются нам гораздо ближе, чем святые, находящиеся от нас с исторической точки зрения на расстоянии вытянутой руки. Об этом свидетельствуют люди, которые занимаются прославлением и увековечиванием памяти.
Ближе в каком смысле? Я не очень понял.
Я сейчас поясню. Вот недавно в этой студии состоялся разговор о том, что когда освящался храм на Ботовском полигоне, когда был открыт мемориал, это было большое празднование. И там был святейший патриарх, там было множество народу, очень много людей, которые приходили ради того, чтобы на этой службе просто быть, а потом поклониться тому, что осталось от пострадавших. Но, по словам моего собеседника, с каждым годом людей, которые приходят в День памяти на службу на Бутовский полигон, становится все меньше и меньше. И, по его словам, сейчас их совсем мало. То есть первый всплеск желания приобщиться к этой памяти не удерживается. А святых первых веков вот помнят, поскольку это память, впечатанная столетиями.
А как их помнят?
Ну, хотя бы дни памяти, церковная служба, поздравления с именинами.
Ну, я не хочу сейчас переводить разговор о таких важных вещах, знаете, в какие-то вот холодные формальные, так сказать, критерии, но я вот с этим здесь не готов согласиться. То есть я согласен с первой частью, что мы, к сожалению, да, ну, потому что это что тут спорить, если людей меньше приходит. Но сказать, что мы как-то вот глубоко переживаем и воспринимаем и понимаем святых первых веков, нет. Ну, просто их почитают дольше, и названных в их честь детей больше, и людей. Вот они празднуют свои именины. Ну, свои именины, опять же, то есть, ну, мы понимаем, как по-разному это можно воспринимать. Поэтому здесь проблема-то, она все равно в нас, и не в том, что мы как-то, что святые первых веков нам оказываются ближе. О чем они ближе? Потому что мы перед путешествием святителю Николая обязательно помолимся, чтобы он помог нам из точки А в точку Б приехать без проблем. Это что, так сказать, евангельские смыслы, что ли? Уж простите за... Я повторяю, я не хотел бы никого обличать, сам все это, так сказать, делаю, но нас Господь призвал к свободе, к... Знаете, как кто-то хорошо сказал, что не надо бояться, что мы многого у Бога просим. Бог столько нам готов дать, что все наши просьбы, замкнутые в треугольник, там, квартира, машина, сдать экзамен или работу там получить, они настолько смешны по сравнению с тем, что Бог человеку предлагает и готов дать, что, в общем... Поэтому тут, мне кажется, проблема, опять же, простите за такой светский язык, она комплексная. И она не в том, что мы древних святых чувствуем лучше, чем новомучеников. Мы ни тех не чувствуем. Просто те уже вплетены в ткань, значит, какой-то такой утилитарности, вот, к сожалению. А эти просто, ну, мало времени прошло. Вот и все.
У вас трое детей. Вот, наблюдая за ними, можете сказать, у них есть какие-то герои, вот как... в их личном восприятии им нужны вообще такие ориентиры, или они как-то иначе выстраивают свое мировоззрение без героев?
Ну, я, во-первых, могу сказать, что как раз поскольку вот у меня старшая дочь и сын, они названы в честь как раз святых 20 века, то в этом смысле у них есть какое-то касание такое и по житию, и, в общем, ну, понимание такое точно совершенно. Вот, не знаю, насколько это глубоко переживается, я тут не могу судить, но там, исходя из каких-то книжек, икон, там, разговоров. Вот, а насчет ориентиров вопрос сложный. То, что проявлено вот, ну, в нашем общении и разговорах, то, что для них чрезвычайно важно, это я вижу, это, конечно, наверное, вот в первую очередь, это друзья. Вот то, что для них важны друзья, что они переживают, когда какие-то отношения не складываются. Ну, на мой взгляд, уж это родительско-старчески переживают излишне, но понятно, что вложить в голову твое восприятие, тем более, что оно вполне может быть ошибочным, невозможно. Но вот это вот я готов сказать, что, да, что они никакие в этом смысле не, там, не знаю, социопаты в том плане, что им не нужно никакого общества, и там гаджеты привели их к тотальному одиночеству. Вот это, конечно, ну, очевидно, не так на примере отдельно взятой, так сказать, семьи. Да, здесь это очень важно, это постоянные разговоры, постоянное общение какое-то. Вот. А насчет примеров, вот сказать, например, чтобы они, чтобы, или мы там как-то активно обсуждали каких-то литературных героев, пожалуй, нет, исторических, но вот сынишка там увлекался одно время, сейчас как-то это ушло в футбол, что называется, но вот у него был интерес там к героям разных там военных кампаний, той же Отечественной войны 12-го года, еще каких-то, вот какие-то имена звучали в разговорах. Ну, может быть, скорее просто как вот каких-то выдающихся деятелей, или там, ну, просто он, ему было приятно рассказать, что вот он что-то узнал. Ну, вот как-то так, я думаю.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья, в студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. И мы пытаемся говорить о каких-то ориентирах, А почему пытаемся? Я тут в анонсе одной вашей парсоны увидела очень интересный и, на мой взгляд, очень актуальный вопрос. Где грань между правдой, которую необходимо говорить, и правдой, которая может быть разрушительной? И почему отстаивание правды является обязанностью публичного человека? Вот мне кажется, что наш предыдущий разговор о героях и ориентирах как-то очень увязался с этим вопросом. Как вы себе самому отвечаете на этот вопрос?
Ну, то, что отстаивание правды для публичного человека, как там сказано, это...
А почему отстаивание правды является обязанностью публичного человека?
Ну, конечно, является, но это такой, знаете, понятно, что вопрос для анонса, да, потому что и публичные люди разные, и правду они могут разную отстаивать. Здесь надо, конечно, я бы здесь остерегался таких вот обобщений, если предметно разговаривать, а не только в плане там анонсов для разговора, чтобы кто-то его послушал. Вот. Я скорее вот понимаю вот эту мысль давно и во многих текстах, содержащуюся в разном выражении, древних уже, что не всякая правда не всякому уху предназначена. Вот. И, ну, чтобы не оставаться в пространстве каких-то совсем общих высказываний, это может быть, ну, с чем угодно связано, начиная там с состояния здоровья человека, да, есть разные подходы к этому, но кто-то просто не перенесет, условно говоря, правдивого диагноза, особенно определенным образом сформулированного, да, и человека можно по-разному поддержать. Кто-то соберется наоборот, а кто-то, в общем, рассыпется. В общем, поэтому правда любой ценой – это, наверное, не то, что требуется. Или знаете, как вот есть такая позиция, что муж и жена должны друг другу все рассказывать. Вот пришли, вот сели вечерком и обменяли, и не понимают, зачем. Да? Это же тоже, ну, в каком-то смысле можно считать сокрытием правды. Там, да? Это вот давайте все там расскажем. Во-первых, времени, может, ни на что не останется тогда. А во-вторых, мне кажется, что... Я не имею в виду обман какой-то, да, чего-то такого там недостойного или еще чего-то, но потом есть какие-то, ну, даже если ты, вот, например, как мужчина, там, чувствуешь свою ответственность, есть какие-то сложности, то, ну, можно какие-то вещи потерпеть и, знаете, на хрупкие женские плечи их не переваливать, вот, эту правду, этой правдой, так сказать, не радовать, в кавычках, свою лучшую половину, там. Вот. Тут, ну, разные, в общем, бывают ситуации. Бывают ситуации просто, когда человек просто в силу возраста не в состоянии воспринять какую-то правду, скажем так. Вот. Ну, наверное, я не знаю, вот в таком плане я порассуждал здесь.
Ну, это такая совсем интимная правда, а если немножечко...
Историческая правда?
Да любая правда, которая имеет какое-то общественное значение.
А понимаете, она тоже ведь... Вот я помню, я сейчас не вспомню, то ли это я читал где-то, то ли кто-то мне рассказывал из политиков, такого, как мы их называем, региональных политиков, да, что вот общаешься... Я даже потом сам кому-то задал вопросы, да. Общаешься с людьми, приезжаешь, это важно, чтобы политик общался напрямую, да, для людей важно, для него. Вот он приезжает в какую-то деревню, где дороги нет, у них есть своя правда, дорога плохая, постройте нам дорогу. А у него есть некая объективная картина, да, скажем так, правда, ну, там, о возможности или невозможности построения этой дороги. Вот в чем состоит искусство политика? В том, что, как один политик сказал, денег нет, но вы держитесь, да, это же тоже правда была.
Да? Правда в том, что он этого не говорил.
Нет, там как бы, ну, не буквально так, но он сказал, там, держите, ну, просто денег сейчас нет. Там примерно так было сказано, да. Ну, неважно даже, сейчас говорил, не говорил, я говорю про вот, возьмем это как, если угодно, как, не хочу это слово использовать, но другого не подберу, как мем, да, какой-то. Вот, то есть человек должен сказать, что вот, опять же, тоже можно сказать по-разному, сказать, ребята, конечно, все понимаю, надо вот затянуть пояса, чуть подождать, мы обязательно сделаем, но сейчас вот сделать не можем, это правда. Да, либо, или там правда в том, что там есть те, у кого еще, ну, понимаете, да, вот людям в ситуации, когда и у них есть задача, я сейчас упрощаю сознательно, правда в том, что у них плохая дорога, и они требуют, чтобы ее сделали, любая другая правда, что у кого-то еще хуже, еще, она вряд ли, она поколеблет их уверенность в том, что надо все бросить и сделать им. Вот. Или что они какие-то готовы другие аргументы выслушать, кроме того, что вы плохие, нам не помогаете. Вот. Поэтому тут сложно. Это знаете, как вот есть эта метафора замечательная, визуальная, когда показывают, не помню, что там цилиндр, да, по-моему, который тени отбрасывает на разные стороны, да, и разные фигуры. И пишут, что вот это правда, а это истина, да, только на самом деле выглядит. Это тоже, кстати, такая хорошая метафора, потому что некие проекции чего-то происходящего на разных людей, на разные ситуации, они могут свою правду высвечивать, но вот эта вот правда, вот эта истина, она как-то может быть намного более сложной и отличаться от этих проекций.
Но получается, что в зависимости от угла зрения правду люди видят по-разному, и общественно значимую правду тоже видят по-разному. И, собственно говоря, весь политический процесс, он строится на том, что взгляды эти разные. И надо либо искать какие-то точки соприкосновения, либо, наоборот, доказывать правоту одного и неправоту другого.
Ну, и да, и нет, наверное, да, потому что, опять же, о чем мы говорим? Вот когда мы говорим об общественно значимом, мы обсуждаем с вами, например, то есть это же может быть, скажем, общественно значимая правда связана с нашей историей, вот с темой новомучеников, о которой мы говорили, да, и там с Бутовским полигоном, о котором должны знать, да, и это противоречит там тоже общественно заявляемой позиции, там, ну, в которой в пределе, и совершенно неприемлемо, мне кажется, для нас звучит, как никого, зря никого не расстреливали, да. Либо это правда, там, изменение пенсионного возраста, да, уж куда более значимой ситуации, либо это правда, там, ну, еще какая-то связанная, там, я не знаю, с изменениями в системе образования или экономической, или там налогообложения, вот, как... В общем, тут, к сожалению, при общей постановке вопроса только общий ответ возможен. Так детализируя, ну, наверное, по-разному можно будет рассуждать.
Но ведь, собственно говоря, не... Смотрите, вот с героями мы с вами не договорились. С правдой тоже не
договорились. Почему не договорились с героями? Нет, почему? Я сказал, что совершенно очевидно, что всегда были, всегда важны. Просто ощущается в современном мире некое, ну, вот, ну, как минимум в том же общественном пространстве, мы не раз уже, по-моему, в этой студии об этом говорили, то, что называют деламизацией, то есть ЛОМ, как аббревиатура лидера общественного мнения, деламизация медийного общественного пространства, что значимость героев, здесь же дело не в том, договорились мы или не договорились, а дело в том, что значимость вот этих вот лидеров общественного мнения, судя по всему, для современного человека, ниже, чем она была там 50 лет назад. Вот я лишь об этом говорил, а не о том, что там они не нужны там, и прочее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы с ним все время пытаемся договориться, но у нас не получается. Владимир Романович, вообще, смотря анонсы ваших парсун, можно целую передачу составить исключительно из тех вопросов, которые в эти анонсы вынесены. Вот.
Да, но это к тем, кто их выносит. Я анонсы не пишу.
Вот то же самое, что такое непобежденная обыденность. Я даже как-то притормозила, когда увидела такую формулировку. Непобежденная обыденность — это у нас
что? Может быть, это какая-то другая парсуна, не наша?
Это парсуна Иерея Василия Орехова о том, что непобежденная обыденность отталкивает от церкви или не отталкивает. На самом деле обыденность — это штука такая загадочная.
Да уж, а что там загадочного-то в обыденности?
Ну, что для вас обыденность? Обыденность — это как? Обыденность — это по воскресеньям ходить в храм на божественную литургию. Это обыденность или что? Или зов души? Или насущная необходимость?
Ну, это может быть одно, другое, третье.
Вот, о чем и речь.
Да, это зависит конкретно от человека. Я, по-моему, и сегодня просто одну мысль пытаюсь довести, что любое обобщение, да, оно, ну, в общем, может в пределе, так сказать, обернуться пошлостью, потому что, ну, или, по крайней мере, тем, что вы всегда найдете людей, ситуации, если вы ситуации обобщаете, которые просто не будут подходить под это обобщение, да, ну, вот. Поэтому обобщать нужно очень осторожно, вот. Я скорее, я не знаю, я, правда, не имею отношения к этому анонсу, и уж, честно говоря, не помню, в каком контексте там эта тема возникала. Я скорее, категория, которая мне близка, на которой я размышлял, это категория банальности, да, то есть чего-то неоригинального, такого общепринятого, но в этом смысле мне, для меня вот с юношества я прочел у Алексея Федоровича Лосева эту фразу, и она мне как-то впечаталась в память, он говорит, что не все банальное плохо, а многое банальное истинно. Очень часто то, что мы именуем банальностью, возможно, таковым и является, ну, потому что это как бы так вроде как очевидно, понятно, в этом нет никакого парадокса, никакого оригинального, но это констатирует некие фундаментальные истины человеческого бытия, человеческих отношений. То есть это банально, но это правильно. И не надо таких банальностей. Вот это я к тому, что, может быть, обыденность тоже интерпретирована в каком-то смысле как банальность, так и хорошо. Ну, а по воскресеньям мы ходим в храм, слава богу, молодцы.
Я вас
слушаю. В этом нет ничего супероригинального для тех, кто ходит в храм, так сказать.
Я вас слушаю, вспоминаю сцену из «Покровских ворот». Там Маргарита Павловна и Хоботов беседуют как раз о банальности.
Да-да-да.
Он кричит: «Независимые умы никогда не боялись банальности. Господи, да ты-то тут при чем? И опять правда».
Я, к сожалению, видимо, рискую разочаровать многих из наших слушателей. Никогда как-то у меня не сложились отношения с «Покровскими воротами». Я, конечно, смотрел этот фильм, но вот в число тех фильмов, к которым я обращаюсь, пересматриваю, он как-то не входит почему-то. Вот даже не могу объяснить это. Вот как так не сложилось.
Ну, это уже ваши проблемы.
Да я так не считаю, что проблема это, но...
Так. Ну, просто для радиослушателей я поясню, что у нас в редакции есть целый такой пул любителей «Покровских ворот», которые периодически говорят цитатами. Я отчасти к этому пулу отношусь. Но на самом деле, что касается обыденности и героизма, вот есть такое ощущение, может быть, совершенно ложное у меня, что тема героизма вообще не актуальна. Ну, то есть она актуальна, когда речь идет о, скажем, специальной военной операции. Но с точки зрения, насколько человеку лично нужны герои, я не знаю, то ли мне так не везет, но я не встречалась за последние лет 20 с людьми, которые сказали бы, что вот у них есть некий ориентир, на который они все время смотрят и думают, вот почему я не такой?
Ну, я думаю, вы правы в том смысле, что, ну, вот если герой, слово «герой» рассматривать максимально широко, как культурный герой, то как минимум можно констатировать смену вот этих культурных героев. Она, естественно, она всегда происходит с эпохами, но культурные герои там последних 30 лет или первых там 25 лет постсоветской России, они так получалось, что они, в общем, от героизма, к которому мы привыкли до этого, были весьма далеки. Вот. И те примеры или там те устремления, которые направляли свои... которые направлялись или которые направляли молодых людей, они двигались в сторону скорее какого-то материального благополучия и категории, прочно вошедшие вот за эти годы в нашу жизни, систему ценностей, категорию успеха. Вот. Я ни разу не встречал определение героя как человека успешного. Вот. Поэтому в этом смысле я готов согласиться, но вот с таким комментарием. Другое дело, что вы сами же сказали, если не брать специальную военную операцию, как ее не брать? Ее нельзя не брать. Как раз она тоже, и ситуация эта, в которой мы сейчас находимся, и героизм самых разных людей, и тех, конечно, кто с оружием в руках там находится, но и совершенно не обязательно. Вот я смотрел тут на днях интервью Марины Ахмедовой с губернатором Белгородской области. Не случайно ведь он награжден не военный человек, орденом мужества. Вот. То есть, безусловно, такой орден для героя, да? Знаете, как в народе называют мужика, дали мужика, да, наградили орден, значит, наградили орденом мужества. Вот. И это такое важное, мне кажется, и признание. И это вообще сказать, что это не важно совершенно. Это очень важно.
Вот. Что касается новомучеников, с которых, собственно, разговор у нас сегодня и завязался на эту тему, мне кажется, что даже те, кто относится к этой теме трепетно и старается память эту сохранить и приумножить, в том смысле, что открывать новые имена, среди них тоже не встречалось людей, которые хотели бы в чем-то походить или брали бы за какой-то образец. У меня такое ощущение, что сейчас такое наступило время, что образцы все расползаются. То есть вот этого такого бронзового завершенного образа не получается.
Так это не ощущение, чё уж. Это, в общем, скорее констатация факта. Понимаете, я же не случайно, вот нередко, в том числе и в нашей студии, повторяю фразу, которая вполне может войти в учебники, а может, я в каком-то учебнике прочитал, что мы живем в эпоху ненормативного развития культуры. Это же тоже про это. Да, это даже не просто там какие-то попытки уловить не всегда уловимый постмодерн, или там, как мне недавно один магистрант в Сириусе сказал, как молодому человеку жить в эпоху перехода от постмодерна к метамодерну, сказал он, глядя на меня, видимо, ожидая, что я сейчас скажу, записывайте. Вот, но очень было приятно поговорить вот, с человеком искренне интересующимся, но вот видите, оперирующим такими конструктами, но то, что, конечно, нет какого-то единого, законченного для всех образа, это вообще во всем проявляется. Не только в системе авторитетов-героев, да, во всем, от одежды, в которой потеряны какие-то, ну, стандарты, да. Вот, как можно, как надо одеваться? Да как хочешь, так и одевайся, да. Так тоже можно, можно. А разные кроссовки можно надеть? Да, пожалуйста. Вот. А можно там носки не надевать? Да, пожалуйста. Вот. Ну и прочее, прочее. Это, то есть никто не скажет, ой, ты что. Вот. И заканчивая какими-то намного более серьезными вещами, там, бог с ней, с модой и с одеждой, наверное. Хотя тоже это каких-то вещей, может, нельзя недооценивать значение, потому что это проявление каких-то внутренних процессов.
А может, это и к лучшему, а то получится, как в начале 20 века, юноше, вступающему в жизнь, решающему делать жизнь с кого? Скажу, не задумываясь, делаю ее с товарища Дзержинского.
Да, ну, там понятно, с чем это было связано, к великому сожалению. Поживем, увидим.
Вообще-то, как-то мы вырулили от новомучеников совсем далеко, и это очень печально, потому что не знаю, как на кого, на меня-то истории их производят потрясающее впечатление, честно. Причем это не проходит с возрастом, не проходит со временем, не проходит с количеством набираемых сведений о них, скорее наоборот. То есть каждое новое для меня фигуры, новые знакомства открывают какие-то совершенно удивительные образцы для подражания, причем не в купе, не в целом, потому что в целом вряд ли возможно, но хотя бы в чем-то, в каких-то чертах.
Я все же полагаю, что мы не ушли и не должны уходить от темы новомучеников, и на то, что мы вновь и вновь об этом говорим, может быть, с печалью о том, что не так и не столько мы этом размышляем и этим живем, но не будем оставлять этих попыток.
Спасибо огромное за эту беседу. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня в студии программы «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч.
Спасибо большое.
«Светлый вечер» на радио «Вера».